Я читаю главу. Этапы формирования норманистской концепции. Этапы формирования норманистской концепции. В первой половине XVI века интерес к родовым корням Рюриковичей резко возрос в набиравшей силы московской державе, заявившей права на все земли исторической Руси. Пытаясь вернуть западнорусские отчины, великие князья московские многократно воевали с литовскими великими князьями. Когда войны прерывались перемириями, начинались тягучие, бесконечные споры о титулах и наследственных правах. Московские Рюриковичи гордо титуловались государями всей Руси, их противники Гедиминовичи называли себя государями Литвы и Руси. Каждая из противоборствовавших сторон искала поддержки, где только возможно. Католики Гедиминовичи, сидевшие на польском престоле, обращались к тогдашнему европейскому общественному мнению, обвиняя Москву в захватах и агрессивных устремлениях. Московским дипломатам приходилось искать контраргументы, обосновывая исконные права государю всей Руси с учетом традиций общеевропейского легитимизма. В результате появилась новая концепция династийного мифа Рюриковичей, связывавшая их родь с государями Древнего Рима. Появление этой концепции принято считать инициативой князя Михаила Глинского, перебежавшего из Литвы в Москву и деятельно помогавшего Василию III при завоевании Смоленска. Этот бывалый авантюрист, знакомый с основами европейской ментальности своего времени, а также с классическими сюжетами античной истории, вполне мог выстроить мифическую родословную Рюрика, начиная от некоего пруса, который, будто бы, приходился родственником самому Октавиану Августу и получил от римского миродержателя в наследственное владение земли в нижнем течении Вислы. То, о чем фантазировал Глинский, нашло самое полное воплощение в сказании о князьях Владимирских. Впрочем, какие-то собственные придумки могли туда прибавить и непосредственные авторы, стремившиеся угодить великому князю Василию Ивановичу, сыну Ивана III и Софии Палеолог, племяннице последнего императора Константинополя II Рима. Согласно сказанию, Август Октавиан посадил пруса, сродника своего, в брюзе Вислы, Рице, в ограде Мальборг, и Турн, и Хва-Ине, и преславный Гданьск, и немногие грады. Затем, спустя четыре поколения, счет времен в данном случае был совершенно произволен, некий воевода новгородский, именем Гостомысл, читаю старославяницу, скончаевает свое житье, и созва, всевладельца Новгорода, и речи им, о муже новгородстве, совет даю вам яс, яко, да пошлете, в прусскую землю, мужа мудрый, и призовете от тому сущих родов, к себе владелица. Далее, соответственно повести временных лет, с тем только отличием, что скандинавское происхождение Рюрика было переиначено на южно-балтийское. Новая легенда о происхождении рода Рюриковичей не получила, однако, широкого признания ни на Руси, ни, тем более в Европе. Заложенные в эту легенду препозиции Глинского оказались неадекватны тем историческим знаниям и представлениям, которыми уже располагало русское общество XVI-XVII веков. Первый серьезный историк послепетровской России Василий Татищев попытался внести коррективы в обветшалый династийный миф Рюриковичей, используя доставшиеся ему фрагменты Якимовской летописи, которые он основательно проработал в соответствии с научными представлениями своей эпохи. Однако труды этого исследователя не были должным образом продолжены в изысканиях позднейших авторов. Академическая наука долгое время не признавала подлинность Якимовской летописи, отказываясь использовать этот источник ценнейшей информации. Историки топтались вокруг летописных текстов, восходивших к повести временных лет, трактуя на разные лады одну и ту же легенду о призвании варяжских князей. Самым распространенным стало толкование этой легенды в свете знаменитой нарманнической теории, согласно которой русское государство в IX-X веков было создано выходцами из скандинавского германского социума, подчинившими своей власти местные варварские племена – славян, чуть и так далее. Норманисты основательно потрудились, достраивая соответствующим образом варяжскую легенду и подбирая для нее дополнительные доказательства. Они, в частности, нашли скандинавскую прародину Рюрика, таковой якобы была местность Рослаген в Швеции. С таким же успехом исторические корни Руси можно было бы искать, например, в датском городе Роскиле, в шотландском графстве Рос или даже в Пиренейском Руссильоне. В первой половине XIX века появилась гипотеза дерптского профессора Фридриха Карла Германа Крузе, отождествившего Рюрика Новгородского с неким Рериком. Семья этого последнего, принадлежавшая к датскому королевскому роду, в 826 году приняла крещение и получила ленные владения во Фрисландии от императора Людовика Благочестивого, а затем эти владения утратила при императоре Лотарии. Рерик вышел на политическую арену в 40-х годах IX века как предводитель викингов, пиратствовавших на побережье Северного моря. В 850 году он помирился с императором Лотарем, получив свой фриславский лен. Однако уже в 854-м Лотарь этот лен отнял, и Рерику пришлось возвратиться на датскую историческую родину, где он получил какие-то земли в Ютландии, между рекой Эйдер и Северным морем. Затем экс-вассал франкского императора снова пиратствовал, имеются упоминания о его нападениях на земли империи в 863 и 867 году, так продолжалось вплоть до смерти Лотаря. В 870 году Рерик встречался с Карлом Лысым в Нимвегене и через два года получил свой наследственный фрискинг Йен. Когда Фрисландия оказалась под суверенитетом восточно-франкского государства, Рерик сохранил пожалованные ему земли, присягнув новому суверену, Людовику Немецкому, в 873 году. После этого о Рерике ничего не известно, но его родственник Готфрид упоминается, как фрисландский владетель в 882 году. Таким образом, между указанным Рериком и Рюриком Новгородским не находится ничего общего, кроме сходства имен. Для отождествления этих персонажей пришлось бы признать, что Рерик датский управлял Ладогой, а затем и всей новгородской державой наездами, в промежутках между пиратскими акциями на Северном море и отчаянными попытками выпросить у франкских государей статус их вассала. При этом он должен был бы, попеременно, исполнять обряды христианской веры среди фризов и окрещенных датчан и поклоняться славянским языческим богам в Новгороде. К этому следует добавить, что нет сведений о каких-либо походах Рюрика на Балтику, вся его кипучая деятельность направлялась желанием вернуть родовые владения. Когда это желание исполнилось, Рюрик, надо полагать, успокоился и мирно провел остаток жизни во Фрисландии. Тем не менее, версия профессора Крузе до сих пор сохраняет популярность и муссируется в трудах различных исследователей. Со времен Екатерины II нарманническая теория находила поддержку при дворе российских монархов, в чьих жилах текла, в основном, немецкая кровь, а также в кругах высшей аристократии, вполне европеизированной и космополитизированной к тому времени. В массовом же сознании российского общества нарманистские представления утвердились, главным образом, благодаря литературным талантам Карамзина. Автор истории государства российского оказался достойным продолжателем дела Нестора Летописца. Прославляя российскую монархию, Карамзин не затушевывал темные моменты отечественной истории. Он, в частности, смело обличил тиранию Ивана Грозного, доказывая, тем самым, беспристрастность и гражданскую направленность своего повествования. При этом, в фигуре царя-деспота, с параноидальными наклонностями, угадывался намек на Павла I, устранение которого, таким образом, косвенно оправдывалось историческими параллелями. Карамзин сумел угодить вкусам российских самодержцев, не роняя себя во мнении образованного общества. История государства российского надежно обосновывала необходимость самодержавного правления, установленного со времен призвания варяжских князей. Выдающийся литератор, добропорядочный гражданин и верноподданный, не мог в начале XIX века предполагать, что укрепленная его трудами варяжская легенда великолепно ляжет в струю антимонархических настроений, рождавшихся примерно в то же время. Он и сам, в своей популярной повести «Марфа-посадница», прославил легендарного Вадима Храброго, последнего вольного славянина, по версии Лермонтова, убитого Рюриком. Многим передовым людям России, с подачи Карамзина, легко было проникнуться мыслью, что монархия – институт, чуждый народным интересам. Ибо монархическое правление на Руси установили иностранные завоеватели в IX веке. Так добавилась еще одна, достаточно весомая капля из тех, что переполнили чашу судьбы Российской империи в начале XX века. Литература Древней Руси, составитель Лев Александрович Дмитриев, под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева, 1990 год, страница 284-295.